Середина 20-х годов. Николай Набоков на вилле графа Гарри Кеслера, у которого гостит поэт Райнер Мария Рильке. Он откинулся на спинку дивана, который стоял прямо напротив блютнеровского рояля. Поэт утопал в груди шалей и шотландских пледов. Лишь чрезвычайно бледное, изможденное лицо с висячими усами и светло-серыми водянистыми глазами выглядывало из шерстяного гнезда. Такие гнезда иногда устраивают для больных комнатных собачонок, которые, оставшись без своего укрытия, немедленно начинают скулить. «Не знаю, стоит ли спрашивать об этом у вас», — нерешительно начал Рильке. «Учитывая ваше воспитание и окружение, вы можете принять подобный вопрос враждебно, но я спрашиваю об этом у всех русских». Рильке пристально взглянул на меня. «Я потрясен Лениным, но знаю о нем очень мало. Скажите, как вы к нему относитесь? Что думаете о нем? По моему мнению, конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что он великий человек, величайший человек нашего времени. А вы? Как считаете вы?» Я начал с того, что до 17-го года Ленин был почти неизвестен в России. И, конечно, после большевистского переворота и террора, который за ним последовал, никто из нас, либерально настроенных русских, вряд ли мог проникнуться симпатией к большевистскому режиму и его вождям. Мы стали жертвами этого режима. Кроме того, большевики захватили власть совершенно незаконно, благодаря coup de force, насильственному перевороту. Рильке слушал внимательно, однако в этом внимании ощущалось разочарование и недоверие. «Знаете, как-то раз мне случилось услышать выступление Ленина», — продолжал я. «Я видел его совсем близко. Это было в апреле 17-го года. Он говорил с балкона особняка балерины Кшесинской». «В самом деле? Вы слышали Ленина?» — встрепенулся Рильке. «Как интересно. Расскажите, какое он произвел на вас впечатление?» Я ответил, что слова Ленина не показались мне слишком впечатляющими. Но то, как он говорил, действительно было примечательно. «Что вы имеете в виду?» — не понял Рильке. «Ну, как бы лучше объяснить? Меня удивил тон его голоса, манера выражаться. Контраст между жестоким смыслом того, что он говорил, и изящной манерой речи. Я могу рассказать об этом выступлении подробнее, но боюсь утомить вас». «О, что вы! Расскажите, прошу вас!» В апреле 17-го года мой воспитатель предложил мне пойти послушать Ленина. Трамваи в тот день бастовали. Пешком мы прошли по набережной к особняку знаменитой балерины, которая в прошлом, к тому же, была возлюбленной русского наследника престола. День выдался пасмурный, моросил мелкий дождь. Около особняка стояла горстка людей, большей частью женщины, в шалях и под черными зонтиками. Воспитатель показал мне Бухарина, Зиновьева и, насколько я помню, Луначарского и Каменева. Внезапно на балконе появился Ленин в зимнем пальто и в кепке. Он встал на возвышение, так что казалось, он выше всех, кто был на балконе. Говорил он резким пронзительным голосом, грассировал на манер светских снобов и обильно уснащал свою речь варваризмами, словами иностранного происхождения, заимствованными из лексикона политических брошюр восточноевропейских социалистов. Вы знаете, как хорош русский язык. В то время он еще сохранял относительную чистоту. Но в языке, которым говорил Ленин, был привкус чего-то иностранного, а его грассирующее «р» усиливало это впечатление. К тому же все иностранные выражения он произносил на европейский лад. В памяти у меня остались лишь отрывочные, короткие фразы и отдельные слова. Аннексия, контрибуция, реституция. Но потом меня потрясло несовпадение смысла его речи и того, как он это преподносил, его тона, произношения, лексики. Где-то я читал, что Робеспьер тоже изъяснялся по-французски чрезвычайно изящно, на языке представителей высшего сословия, и именно эта его особенность приводила в трепет аристократов, которым доводилось его слушать. Слушая Ленина в тот день, я тоже не раз содрогнулся, не раз страх сдавливал мне горло. Этот вполне светский человек на языке социальных верхов излагал совершенно антипатриотические требования. Немедленный мир без аннексий и контрибуций, немедленная отмена собственности на землю без всякой компенсации землевладельцам, немедленная демобилизация, немедленный захват власти советами рабочих и крестьян, полное уничтожение частной собственности. Домой я вернулся, охваченный тревогой и недоумением. Впервые столкнувшись с большевистской идеологией, я ощутил, что от нее исходит серьезная угроза. А всего полгода спустя все мы, те, кого Ленин называл презренными кровожадными буржуа, узнали на деле, что значит его слова. Когда я смолк, последовало долгое молчание. Рильке, который сидел, забившись в уголок дивана, выпрямился, отбросил свою шаль, и стало видно, какой он миниатюрный и хрупкий. Вперев взгляд в пол, он чертил по ковру кончиком своей трости из слоновой кости. «Благодарю вас. Очень признателен за ваш рассказ, месье Никола», — хмуро проронил он. «То, что вы рассказали, не слишком весело. Но благодарю вас за то, что вы были так искренне».